Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они их принимают. Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр, как всегда, в этой студии. Добрый вечер.
Добрый вечер, и наш сегодняшний гость в программе «Разбор полета» – это руководитель Российского агентства международной информации РИА Новости до 2013 года Светлана Веронюк. Светлана Васильевна, добрый вечер.
Здравствуйте.
У нас есть вопрос традиционный, с которым мы начинаем нашу программу «Разбор полета». Это вопрос о самом тяжелом решении, самом сложном, которое вам приходилось принимать. Может быть, даже не за себя, но это решение там повлияло на других людей. Может быть, и за себя?
У меня, наверное, нет самого сложного решения. У меня, ну, во всяком случае, в моем шорт-листе сложных решений точно нету лидера. Они меняются вместе со мной, эти лидирующие сложные решения.
Тогда давайте шорт-лист.
И как-то, в общем, жизнь меня, наверное, баловала тем, что не ставила меня... не сглазить перед вот такими решениями, от которых зависят жизни других людей.
Угу. Ну, а ваша собственная?
А, моя собственная – это многократно. Я вообще, у меня есть такой некий поведенческий, я анализировала это в себе, некий поведенческий паттерн, я его периодически с регулярностью раз в 5-10 лет повторяю. Вот, ну, там первое мое жесткое и сложное решение было. Кстати, оно очень интересное для меня, потому что оно такие исторические кольца в моей биографии образует. В 91-м году мне предложили одно из первых уехать в Америку на стажировку. Я закончила Московский государственный университет, географический факультет, поступила в аспирантуру и попала в группу из 10, по-моему, студентов, которые первые, одни из первых, ехали по обмену в Чикагский университет. И за пару месяцев до отъезда я приняла для себя решительное, бесповоротное решение, значит, не ехать в Америку.
Почему?
А у меня какие-то очень простые были рассуждения. Они сейчас мне вообще кажутся смешными, но это мою жизнь точно изменило, потому что меня вышибли из аспирантуры. Вот, за, ну, так сказать, за несоответствие неким там, ну, по тем временам важным принципам, там, обязательствам и так далее. Действительно, мои документы были готовы. Тогда все было очень долго, сложно, оформлялось, проходились партийные там комиссии всякие, факультетские комиссии, все такое прочее. В общем, я не оправдала доверия. Вот. И это мое решение 20 лет назад, 25 лет назад практически. Но моя жизнь очень сильно поменяла. Я, в общем, могла уехать в Чикагский университет, скорее всего, что-нибудь бы там писала. И вот научная карьера или там биография, связанная с наукой, которая мне, в общем, была, наверное, по тем временам близка, она могла вполне стать моей основной биографией, но не стала.
91-й год, это все было еще до событий 91-го года. А что случилось, когда рухнул Советский Союз?
А тогда как раз я и осталась и без аспирантуры, и без работы.
Без Чикаго.
И без Чикаго, совершенно верно. Такое у меня было сильное решение. Ну, вот из двух сценариев, развилка развития в университете на Западе и в России в перестроечное время, на руинах, да, получилось, что я вот сделала такой очень важный выбор. В то время он мне таким, конечно, судьбоносным не казался. Оборачиваясь назад, я его судьбоносность понимаю. Если я вам скажу, что я сейчас учусь в Чикагском университете, это правда. Вот я говорю, что это
кольцевая композиция.
Да, я учусь в Чикагском университете, в бизнес-школе. И, в общем, наверное, это самый лучший мой выбор последних 5 лет,
когда
я
могла сделать. А вот когда вы приняли решение все-таки учиться в Чикагском университете,
второй раз
уже вот вы решили, что да, я поеду учиться. А подспудно вы хотели закрыть вот тот гештальт 91-го года?
Нет, я не вспомнила это. Я вспомнила. Мне это интересная история. Я приняла это решение в 2012 году и, собственно, поступила в бизнес-школу, еще находясь в РИА Новостях. И проучилась там, по-моему, 1 или 2 месяца, там, по-моему, первый триместр, если я не ошибаюсь. И потом получила настоятельные рекомендации от руководства администрации президента и от президента, переданные мне эти рекомендации, эту учебу не продолжать, потому что она как-то не коррелировала с моей работой в агентстве РИА Новости.
Опять не оправдывали ожидания. Сколько же можно?
Ну, вот так получилось. И я приостановила свою учебу, я написала рекорд такой, что я прошу мне разрешить, как это у нас говорят, академический отпуск. Вот. И после... А почему я, кстати, решила учиться в Чикаго? и совершенно не связала 20-летней давности события с этими. А я чувствовала некий такой, знаете, менеджерский тупик. Ну, я вот уже там 10 лет делаю одно и то же, понимаю, как это одно и то же делать. Уже дошла до нюансов этого одно и то же. Я искала для себя, конечно, решение там дальнейшего своего профессионального развития.
А потом был какой-то момент, когда так ударило голову, ба, да я же в Чикаго, да я же в 91-м году должна была здесь оказаться.
Да, да, был. И это случилось вот как раз во втором раунде, скажем так, когда я вернулась к учебе после ликвидации РИА Новости. Вот. То есть гештальт наступил, на самом деле, тогда, когда он и должен был наступить.
Вот это, я понимаю, кольца.
Так а в 91-м году вы говорите, что аргументация была какая-то самая простая. Не было желания вот этой какой-то дальнейшей научной работы? Или чувствовалось, что надо оставаться здесь? Или вообще было что-то совершенно постороннее, легкомысленное?
Что-то совершенно
и абсолютно, там, не знаю, там, девичье. Сейчас опять нас обвинят в сексизме.
Я не буду говорить это слово, которое обсуждается в этих ваших интернет.
Почему? Мы даже в эфире его произносили несколько раз уже.
Нет, это было совсем смешное сейчас, как мне кажется. И опять круговой гештальт. Потому что я тогда подвязалась летом со своим английским языком неплохим. Я закончила спецшколу. Я подвязалась водить группы экологов, которые приезжали по линии не обязательно Greenpeace, а, по-моему, и ВВФ и так далее. И тогда это все было не организовано, а приезжали какие-то экологи, которые занимались, ну, узнавали Сибирь, там, и в Иркутск ездили.
То есть вы с ВВФ еще с тех пор?
Да, да. Так вот, очень просто. Я тогда, как переводчик, зарабатывала в 4 раза больше. Это страшные были деньги, типа $400 за лето. По тем временам просто
мощное
состояние. Вот. Чем моя потенциальная стипендия в Чикагском университете, которую мне советское государство готово было положить. Вот. И я такое приняла совершенно материальное решение, что здесь у меня же вот экология, вот будущее,
работа,
прям,
да,
работа.
И $400.
И $400 в целом. А там непонятно что. Вот.
А когда вот эти события 91-го года наступили, вы где были? Вы там были вообще?
Да, была. Я приезжала к Белому дому. Я помню, какие-то булки привозила зачем-то. У меня была машина «Восьмерка».
Машина была уже?
Да, была машина.
Да вы состоятельная девушка была.
Я вам страшно скажу, я была замужем за очень состоятельным человеком к тому времени. Вот, у меня была машина «Восьмерка» и большая красивая норковая шуба, которую я снимала, когда шла на работу в группу «Мост» Гусинскому, потому что она в тот момент размещалась в подвале. И я там совершенно не вписывалась.
В этой норке?
Я ее снимала, оставляла, скручивала, оставляла в машине, одевала курточку. Помните, такие дутые были куртки? Вот что-то такое дутое.
А вот это же тоже решение, между прочим.
Какое?
Снять шубу?
Нет, но я могла, наверное, гордо могла прийти в этой шубе.
Решила, что лучше не стоит.
Нет, это, наверное, был бы мой последний заход. Все очень прагматично. Одна сплошная прагматика.
Слушайте, а мост как появился?
Мой в моей жизни мост появился так. А я пришла как-то в группу Явлинского. Нет, ну тогда еще рассказываю еще всякие личные, такие мистические для меня вещи. Точнее,
давайте.
Мистику в них я углядела, конечно, спустя годы. Может быть, я ее просто сама себе придумала. Когда я училась на геофаке, училась на зарубежном отделении, учила венгерский язык. И мечтала распределиться в Совет экономической взаимопомощи. Если вдруг вы читали или слышали, была такая организация, которая занималась координацией экономических процессов и внешнеэкономической деятельности в Восточной Европе. И вот я со своим венгерским языком, который безумно сложный, и вот просто была редким специалистом, который, по моему ощущению, ждал Совет экономической взаимопомощи. Располагался он вот этой самой книжке, которая впоследствии стала резиденцией группы «Мост», а потом мэрией Москвы. И я в это здание, вот тогда в снах его видела, что в это здание хочу попасть. К моменту, когда я выпустилась из Московского университета, Совет экономической взаимопомощи вместе с восточноевропейским блоком развалился. И моя мечта, она вот прямо на глазах рассыпалась в труху. А в этом здании обосновался Явлинский со своей группой 500 дней, где кто-то из моих знакомых работал.
Ну, вы же не из-за здания туда пошли, я надеюсь.
Не, я туда... Хуже, я туда поехала поиграть в «Тетрис» в компьютере, это было очень...
То есть кто-то из друзей говорит... свет, заезжай, у нас тут компьютер, так. Тетрис есть, дадим погонять после
сейчас
работы.
Смешно, сейчас тогда. Смешно, тогда было ужасно важно. И я туда поехала в лифте, познакомилась со своим будущим начальником, впоследствии мужем.
Вот так вот, неожиданно.
Да, он меня позвал сначала в...
В «Тетрис» поиграть?
Нет, он меня позвал. Они как раз тогда писали «500 дней», или уже написали, я не помню, эту событийный ряд. Вот, туда я не пришла, а в группу «Мозг», когда он перешел, я пришла. Я помню, что он рисовал мне кружочки и квадратики и говорил, знаешь, есть такая вещь, пиар называется, и лоббизм. И рассказывал мне, как это работает. Еще упоминал такого Сэма Блэка. Это, по-моему, единственное на русском языке издание, которое рассказывало, что такое пиар. И я думаю, боже мой, какой фантаст.
Слушайте, ну на всякий случай, я уверена, что все знают, но на всякий случай на вопрос, кто у нас муж, надо же ответить, Сергей Зверев.
Муж у нас вообще.
Который был в нашей программе.
Да, он президент компании «Кросс», и он, кстати, нам рассказывал прекрасную историю, как его однажды награждали какой-то неожиданной для него премией. Журналистка, и около журналистка у него, и он спросил, мне за что? Ему говорят, ну как за что? За жену! Очень гордился, что за жену наградили. Вот теперь и Светлана Миронюк у нас в программе рассказывает про мужа. Вот так вот семейные пары к нам по очереди приходят.
Вот в лифте мы познакомились, и он мне спустя где-то полгода или год, я ему телефон оставила, он мне позвонил и сказал, знаете, я сижу теперь в том же здании, но двумя этажами ниже, это группа «Мост», приходите, нам нужны такие, как вы. И я пришла. И 10 лет, 9, по-моему, я проработала в группе «Мост».
Это, ну, не было решением. Это просто вот я хочу в этом здании работать.
Ну, я же мечтала в это здание. Да. Мечта почти рассыпалась в труху, а потом вдруг волшебным образом вернулась в другом виде.
А как связан географический факультет и в результате работа в группе
«Мост»? Да никак. Никак. А все мы профессионально анализировали себя сами. Мы, в общем, результат самообразования, конечно.
Ну, и... в начале 90-х так многие начинали карьеры, но, в принципе, сложно было принять решение заняться чем-то совершенно неизвестным, непонятным.
Наоборот, это
и
было
не факт,
любопытно.
Что
мне
получится.
Мне было 24 года. Мне это было безумно любопытно. Я правда поверила, что существует пиар, и можно заниматься лоббизмом, точнее, продвижением законопроекта в Государственной Думе. Мы этим и занимались. А больше того, мне очень сильно повезло, потому что все вот с 24 лет, последующие там 8 или 9 лет, в группе «Мост» я находилась рядом с процессом создания новых медиа. И одно десятилетие, 90-е, я была рядом с созданием НТВ, газеты «Сегодня». Ну, то есть я занималась какой-то... Я росла внутри этой структуры. Как смеется мой муж, я на ней женился, чтобы она меня не подсидела, но я женился, а она подсидела. Вот. Так и случилось. Я, в общем, фактически заняла потом его место, когда он ушел в «Газпром». Но и процесс создания медиа в большей степени был там связан с ним и создавался в его департаменте. Но я правда вот соучаствовала в этих процессах в том маленькой роли, в которой была.
Светлана Васильевна, а вот не было никогда такой развилки самой уйти в журналистику? Ну, когда на глазах у тебя строится НТВ, когда есть люди, которые делают газету «Сегодня», блестящую абсолютно, не хотелось попробовать вот, ну, как бы уже вот так вот непосредственно самой поучаствовать в процессе, стать журналистом или редактором?
Нет. Никогда не хотелось. Я менеджер, я умею из кубиков строить большие системы, связывать их связями и делать эти машины работающими. Вот я правда умею это делать. Я сначала это делала с 50, потом со 100, потом с 300, а потом с 3000. Но мне никогда не хотелось попробовать себя в творческой части. Ну, просто это как в какой-то степени, ну, не мое.
А вот я бы хотела...
Кесарю.
К пиару и к лоббизму разных законопроектов. Вот вы этим занимались. А как это выглядело? Вот тогда, как это выглядело?
Знаете, тогда, ну, это, наверное, больше нужно говорить с Сергеем Александровичем, потому что он этим процессом руководил, он, собственно, и выстраивал эти лоббистские, реальные лоббистские отношения. Ну, тогда была другая Государственная Дума, в ней были другие партии, не в смысле названия, а в смысле системы отношений, и с ними нужно было договариваться, нужно было находить сочетание интересов, пересечения, а где-то компромиссы, а где-то кто-то кому-то уступал. И раз, а два, это было такое пустое законотворческое поле, которое только начинало создаваться. Были яркие личности, там, типа Саши Паченко в налоговой сфере, там, Андрея Макарова, многих других. Да? И это была реально увлекательная работа.
И это политика настоящая.
И это была политика. И это были законопроекты, которые писались, допустим, внутри группы. группы МОСТ, связанные со средствами массовой информации или с трансграничным вещанием, я помню, например, такой законопроект. И они потом приходили в виде черновиков в Думу, а в Думе их дорабатывали, собирались эксперты. Вообще, то, что я наблюдаю сейчас, это, конечно, катастрофическое вырождение экспертизы и экспертного мнения. Все специалисты во всем.
А тогда другой вопрос. Была ли вторая развилка заниматься уже больше политикой или там законотворческой деятельностью? Ну, раз вы умеете все это составлять, и у вас есть экспертиза в каких-то определенных областях?
Нет, ну, группа МОСТ развалилась в 2000 году. Вместе с ней развалилась и экспертиза, и умение составлять. Я бы бывала в каждой из точек треугольника, знаете, вот в там, бизнесе под названием PR, моего мужа, есть клиент, точнее, есть медиа, есть там джар и есть пиар. Да? Я была в джаровской части в группе МОСТ, если так ее можно назвать, тогда мы такого термина не употребляли. Я была потом в пиаре в компании собственного мужика, собственно, которую мы создавали, и потом меня занесло и в медиа. То есть я была во всех треугольниках. И в каждой точке, попав в медиа, я возненавидела пиар всем сердцем и всей душой, как ненавидит его журналисты. Да, потому что это манипулирование, или, как мне казалось, попав по другую сторону баррикад.
А как это вы вот так попали по другую сторону баррикад? Ваш супруг остался там.
Тогдашний министр печати Лесин проводил году в 2002-м, первом-втором, могу соврать, такой, наверное, втором все-таки, такой неформальный тендер на разработку концепции продвижения, сейчас скажу страшные слова, имиджа России за рубежом. И зашел, насколько я понимаю, в ряд частных пиар-компаний с таким предложением. Никому, естественно, каждый из участвовавших в тендере не знал, что он участвует не один. И все такие программы написали. Вот в нашей компании такую программу написала я с группой моих коллег. И она оказалась лучшей. Вот это был такой неформальный тендер.
Не было тогда еще никакой компании «Кетчум».
Не было.
И в поминках никто и не знал про таких людей. Все сами.
Слушайте, а компания «Кросс» – это вот вы совместно создавали?
Это он, а я помогала.
Но, тем не менее, будем. После того, как группа «Мост» развалилась, вы поняли, что надо что-то еще делать. Я правильно понимаю?
Надо было где-то работать, зарабатывать.
И приняли решение совместное вот делать.
Не просто. У нас одновременно с развалом группы «Мост» происходило создание ячейки общества.
Это не связанные между собой события, очевидно.
Практически тоже на руинах. И вот этой новоявленной ячейки, которая к тому моменту в багаже уже имела как минимум троих необщих детей, ей надо было как-то выживать и существовать. Поэтому мы в 2000 году и создали компанию.
Вот есть люди, которым трудно и страшно создавать что-то свое, потому что, ну, ответственность, потому что здесь погорим и все, собственно. Вот вам не было страшно тогда?
Мне было, а я бы никогда и не создала.
А, то есть нет, вы не тот человек,
нет,
который...
Вот из нас двоих он предприниматель, а я скорее наемный менеджер.
Министр-администратор. Ну, а с другой стороны, очень многие отказываются от того, чтобы работать с мужем или с женой, ну, потому что невозможно разделить рабочее и личное. Вот здесь как отстаивать свои решения, что «а я знаю лучше, как правильно».
Правильное решение – не работать с мужем или женой. Это очень
Говорит Светлана Миронюк, которая работала с собственным мужем несколько лет.
Ну, недолго мы выдержали друг с другом. Это было таким счастьем, когда у меня появилось предложение пойти реформировать РИА Новости. Действительно реформировать, потому что в 2003 году в РИА Новостях все еще печатали на печатных машинках «Оптима».
Серьезно?
Да, правда. Я их 200 штук оттуда в 2003-2004 году вывезла, я их отнимала, люди держались за них, и они говорили, это очень, кстати, интересно, они говорили, что в компьютере может потеряться документ. Тогда уже были, по-моему, 486-е, и начинались пентиумы. А может потеряться документ, а в печатной машинке с ней ничего не пропадет. Вот она, под копирку можно даже сделать.
Так уже Windows был.
Да. А они продолжали еще, многие работали на печатных машинках. Там вот такой заповедник СССР остался. Как будто я пришла, это был заповедник СССР с выщербленными полами, с пьющими людьми. Там запахом перегара, с баром, работающим внутри, наливающим водку утром и днем и вечером. Я помню, я первую неделю плакала. Очень.
Да я думала, что вы.
У меня неделю или больше даже занял обход здания.
Ну, там, да, такое здание, на самом деле.
Ничего.
Да. Я вам более страшную вещь скажу. Я фабрику по производству корейской морковки в подвалах здания РИА Новости обнаружила где-то спустя, наверное, месяцев 8 или год.
Это правда?
Ну, так не доходила я туда.
А вы хоть раз заблудились в здании РИА?
А я ходила только проверенными тропами, но... Лет 5 я находила все какие-то углы, в которых еще не было.
Да. Знаете, как говорят, это ты ничего. Никогда не будешь настоящим нью-йоркцем, если хоть раз не потерялся в метро и не заплакал. Вот я, вспоминая здание РИА, мне тоже кажется, что ты никогда не будешь настоящим сотрудником РИА, если ты хоть раз там не потерялся и не заплакал, потому что ты не понимаешь, куда тебе идти.
Мне не верилось, что это можно переделать. Не верилось.
Вы же согласились уже.
Ну, я когда соглашалась, честно скажу, я была такой наивной девушкой. Я к тому моменту в этом здании никогда не была. Не заносила меня жизнь. Ну, вот меня назначили, меня представил министр тогдашний. И я туда пришла. И вот.
И какие первые решения, помимо вот этих машинок?
Машинки отнимала, людей увольняла. С алкоголизмом боролась.
А как вот принять решение уволить человека, но он же вот... Небось, заслуженный, 150 лет в этом РИА проработал, и печатная машинка к нему уже приросла, оторвать невозможно.
Пьет, ну,
а кто не пьет? Ты скажи, кто не пьет? Нет, вот как решится этот человек, который, в отличие от вас, Светлана Васильевна, сделал для РИА ого-го сколько?
Не только для РИА, он еще для АПН в свое время делал, лет 25 назад.
Да, а вы такая молодая и красивая пришли и выгоняете его.
Ужасно, змея.
Ну, тяжело было.
Конечно, тяжело было. Нет, я пробовала, конечно, менять, я давала возможность выбора, я давала им вот эту развилку. Ты завязываешь и остаешься, или и переобучаешься, потому что пришлось многих людей учить работать на компьютерах в 2003 году. Вот. Ну, а дальше у человека всегда был выбор, такой тихий саботаж, типа говорит, у нас здесь, знаешь, какая, я там не помню, 11 или 12 по счету из руководителей.
То есть вот так вот.
Да. И, в общем, у вот этой старой гвардии у нее было ощущение временности такое, что...
Ну, там, типа, руководители приходят и уходят, мы здесь вместе остаемся. С нашим агентством навсегда.
Да, мы здесь по 30-40 лет.
Угу. А команда какая-то была с самого начала?
Три человека.
Да.
Не было. Откуда бы ей взяться?
Ну, я поэтому не знаю.
Из кросса увели, у мужа, из-под носа людей.
Там к тому моменту
было 15.
А
там вдвоем не будет.
Понимаете? Ниоткуда было.
То есть вы 1/5 сотрудников забрали с собой.
Одна из них я.
А самые тяжелые какие были моменты, вот когда пришли в 3-м году?
Самые тяжелые были моменты, да, я помню их. Это когда ты в какой-то момент понимал, что люди, которые пришли с тобой, или люди, которых ты обрел в процессе, вдруг с ними что-то начинало происходить. Ну, кто-то ломался, кто-то не выдерживал нагрузки, там, без субботы, воскресенья 24 часа, потому что нужно было довольно быстро с реформированием старой советской структуры, с почти не работающим вот таким вот маленьким внутри находящимся информационным агентством, сидящим в 6 комнатах, с людьми 50+, в среднем, да, за редким исключением, то есть параллельно с реформированием тяжелой махины советского образца начинать показывать хоть какие-то результаты, начинать давать какой-то информационный выплеск, шум и так далее. И вот тогда у меня была еще одна развилка, такая внутренняя моя, там, профессиональная, наверное, это выбор модели развития. Мы выбираем пропаганду в советском понимании, потому что люди, которые остались, они мыслили тем, что мы сегодня видим там, на экранах телевизоров. Да. Мы видим там варианты информационного манипулирования, я это так назову. Ну, пропаганда здорового образа жизни тоже манипулирование, скажем так, она может быть разной. Вот. Либо выбрать другую модель, информационную. Я, наверное, совершила ошибку, оглядываясь назад, выбрав информацию versus пропаганду. Потому что я считала, что в новом информационном мире, вот в этом прозрачном мире там, начинающихся сетевых технологий, механизмов и информации, бессмысленно обманывать, потому что правду все равно можешь найти. Это не советское время, ни один телевизор, ни одна кнопка. Но если бы я вернулась назад и у меня выбор был бы этот опять сегодня, и я бы все равно выбрала информацию.
Несмотря на то, что вы сейчас считаете ошибочным это.
Я не считаю ошибочным, я, может быть, неправильно это сформулировала. Пропаганда оказалась ужасно
сильнее информации.
Да, она оказалась сильнее информации.
Мы сейчас должны сделать небольшой перерыв. Это программа «Разбор полета». И главная героиня этой программы Светлана Миронюк, руководитель РИА Новости до декабря 2013 года. Собственно, про РИА мы и продолжим с вами говорить, но буквально через 5 минут оставайтесь с нами.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета». Татьяна Фельгенгауэр, Ирина Воробьева здесь в студии. Наш гость, руководитель Российского агентства международной информации РИА Новости до 2013 года, Светлана Миронюк. Мы продолжаем, собственно, про РИА Новости.
Когда вы приходили в РИА, у вас хотя бы примерный план был, что с этим делать или нет? Вы вот как чистый лист, сейчас придем, посмотрим, что тут и как.
Нет, мне было легче, чем когда, допустим, я пришла в группу «Мост», потому что мое базовое образование географическое. Я там все-таки была международником, я закончила международное отделение. Ну и страноведение, такая была специальность у нас, она вот как раз вот процветала, но с пропагандистскими целями в РИА Новостях. Тогда, кстати, когда я пришла, это были РИА Вести.
РИА Вести?
Да, они были внутри, в составе холдинга ВГТРК. Вообще, Совинформбюро, АПН и РИА Новости – это структура с очень тяжелой судьбой, которую многократно переименовывали, ну, не ликвидировали, но закрывали одно, превращали в другое, лишали имен и названий и так далее. И все равно каким-то образом, знаете, вот как ручеек подо льдом. Или там, ну да, наверное, как ручеек или фонтанчик подо льдом. Вот всегда все равно вылезало это информационное агентство РИА Новости, потому что было РИА Вести, а все равно РИА Новости сохранилось как бренд. Да? Оно сейчас сохранилось как бренд, что смешно, ну, потому да. что оно до юра ликвидировано. Вот. И все равно как-то, как мне кажется, вот длинная 70-летняя судьба этого исторического образования, оно все равно как-то трансформируется. Последнее переименование было в 98-м году, это стало РИА Вести, а в 2001-2002 опять, там, через 5 лет опять вернули
РИА Новости. Да. Ну что ж, посмотрим.
И что-то опять произойдет когда-то.
Слушайте, а откуда вот в то время, когда вы пришли брать других людей? То есть понятно, что вот этих вот нужно, например, убирать, потому что там они не согласны или там не хотят работать. Откуда брать других?
Которые про информацию, да, а не про пропаганду.
Были журналисты из всяких других СМИ. Это были, в том числе, это было много людей, которые пришли из западных изданий. Это пришли люди из Moscow Times. Пришли через какое-то время в агентскую часть, которую я начала, вот этот вот выбор между пропагандой и информацией в пользу информации, это означало развитие, прежде всего, агентского ядра и превращение его из вот маленькой группки людей, из там, не знаю, 100 человек, 150 человек, да, превращение это в большое информационное агентство внутри большого холдинга. Вот. Это пришли люди из Рейтера, из Блумберга, ну и так далее. То есть это были наши с вами соотечественники, либо работавшие на западные издания, либо все еще работавшие в них, либо кто-то приехал из-за границы, там, ну и так далее. Вот. То есть было кого, а все остальных учили.
И вот эти решения, то есть принять решение, что все-таки информация, а не пропаганда, принять решение, что там можно взять на работу людей, которые работают там или работали в западном агентстве, это были, собственно, решения, которые не надо было ни с кем согласовывать. То есть в этом была свобода. Можно было принимать решение и ни на кого не
смотреть. Свободу не дают, ее берут. Если бы я, наверное, спрашивала, нужно ли мне согласовывать такие решения, наверное, мне пришлось бы их согласовывать. Но я не спрашивала. Ну, я просто...
За эти решения никто не приходил и не говорил тогда, что вот...
Нет.
Что же вы тут устроили?
Нет.
А были случаи, когда приходили и пытались свободу забрать, когда приходилось отстаивать?
Ну,
там,
конечно, это...
Людей?
Я вообще могу сказать, что последние годы моей работы в РИА Новости, это вот у меня сравнение с коридором, ну, я думаю, как и у вас в какой-то степени, меньше, чем у меня, это коридор с сужающимися стенами. И вот ты идешь, и он уже по размеру твоих плеч. И максимум, что ты можешь сделать, это вот эти сжимающие стены, которые того и гляди схлопнутся, и коридора не будет, это просто их удерживать на таком расстоянии. Это довольно трудно.
Но это были последние годы, а вот тогда еще этого коридора, собственно, не было.
Не было. То есть не было. И вообще была такая, знаете, то ли иллюзия, то ли на самом деле было, вот, было очень гордо отстаивать, как мне тогда виделись там государственные интересы. Я, в общем, если вы меня спросите, я и до сих пор, наверное, по своему внутреннему складу государственник. И мне было очень интересно строить эту большую компанию информационную и на государственной основе.
А что с регионами? Тогда тоже была Корская сеть уже?
Была, она была маленькая, мы ее развивали. Но, собственно говоря, где-то году в 2012 мы начали осознанную, раньше, в 2011, наверное, политику геотаргетинга и кастомизации новостей в регионах. Почему? Потому что мы увидели, что там 16-20-миллионные аудитории, процент региональный, и это естественная вещь, он сужается. Почему? Потому что локальные новости, там, в Екатеринбурге интересны екатеринбургские новости, а не новости Московского Садового кольца. И понимание этого заставило нас двигаться в эти миллионники, создавать там хабы маленькие, развивать, скажем так, эту не просто курсеть оттуда сюда, но и создавать там свои новости под брендом «Рей».
Вот как человек, который говорит, что никогда не хотел бы стать журналистом, и не тогда, а не сейчас, может выстроить работу информационного агентства, настроенного на информацию, и плюс еще корреспондента в регионах. Как вы, не знаю, фильтровали новости, что это новость, а не пропаганда? Как такие решения принимает человек, который не хочет быть журналистом?
Были выстраданы редакционные стандарты, часть из которых принесли профессионалы, пришедшие из и западных, и незападных изданий. Были выстраданы такой редакционный стайл-гайд, который делил информацию и неинформацию. И он был не просто бумажкой написанный, он обсуждался внутри редакции, его редакция долго правила, вносила изменения, обсуждала. И так далее. Нет, это, конечно, процесс диалога с журналистами. Выстраивание больших систем – это непрерывный диалог, потому что можно нарисовать любые квадратики, я как не журналист могу их нарисовать, но ничего не получится, потому что люди не поверят мне, что эти квадратики так работают. И вот еще чему я научилась в РИА Новостях, там, скажем так, второй половины 2000-х, там, с 2005-2006, это разговаривать с людьми. Мы встречались, как это говорят по-советски, с трудовым коллективом, наверное, раз в 2-3 месяца в большом зале с людьми, у которых были вопросы. Они задавали эти вопросы от бытовых, про туалеты и кафе, до системных политических. Вот.
А если говорить про корпункт РИА за рубежом, потому что огромная же тоже сеть в других городах и странах.
Была.
Была, да, была.
Ну, и, ну, у вас, она,
у вас, Светлана Васильевна, она была. Мы ею активно пользовались в свое время. Приходилось объяснять людям, что, друзья, вот теперь информация про загнивающий Запад. Нам нужна вот настоящая, а не про загнивающий.
Ну, это делалось очень просто, потому что сначала люди учились, проходили внутренние тренинги. Внутри РИА Новостей существовал университет. По молодежь, которая приходила из журфаков и не обязательно, проходила вот эти внутренние тренинги, да и сотрудники, которые работали по много лет, раз в год выезжали на выездные журналистские тренинги для вот постоянного апгрейда. Потому что в какой-то момент мы стали адаптировать информационную часть агентства, то есть информагентства, к тому, что вы не только создаете сырье для других СМИ, вы сами СМИ. И объединение двух больших дирекций или редакций, это информационная редакция и интернет-редакция, собственно, все СМИ большие проходили вот эту ломку, когда сливаются две группы людей, каждый из них традиционалисты, не хотят слышать друг друга. Мы ее там тоже проходили, вот этими тренингами совместными, да, люди, адаптивный материал, у них это получалось. Ну и, собственно, за границу тоже уже обученные люди. Не было каких-то больших проблем, что вот сегодня давай нам не хорошие новости, а плохие там, или найди нам какую-нибудь червоточинку в жизни парижских безработных. Нет, этого не было.
Слушайте, мне всегда хотелось спросить, потому что со многими журналистами тех или иных информационных агентств приходилось работать в поле, что называется. И регулярно наблюдалась история о том, что... Ну, быстрее, быстрее, быстрее. Кто первый из трех? Кто первый из трех? Да, это правда?
Да, существовали такие тайминги, блины вывешивались каждый день. Кто из трех агентств быстрее? Доли секунды мерились, премировали, мотивировали. Огромный был механизм мотивирования людей. Сделать это лучше, быстрее, конечно.
Сейчас я вспоминаю примерно 150 тысяч историй, но не буду напоминать, лажу коллег из разных информационных
каналов.
Да, да, чтобы никого не обижать. Да мы и сами иногда так, в общем, бывало. Решения, которые касаются коллектива в 50 человек, в 3000 человек, насколько отличаются друг от друга?
Отличаются тем, про что я сказала, для 3000 человек, для того, чтобы хоть что-то заработало, мало сказать. Надо понимать, что пока до каждого это дошло, то твое целеполагание очень сильно изменилось, если вообще оно дошло. Нужно разговаривать. Раз, и создавать систему мотивации. Два, потому что без нее большой механизм из многих людей, делающих маленькие творческие задачи, не работает.
А вам комфортнее было как решение принимать? Когда у вас было мало людей или когда стало много людей?
Ну, зависит. Когда много людей, ты, наверное, испытываешь какие-то там эффект масштаба. И он заводит, может быть, с одной стороны. Но с другой стороны, ответственность больше, и неповоротливость, инерционность механизма больше. С 50 людьми очень быстро и эффективно можно решать очень большие задачи.
А как это происходит? Вот РИА Новости заработал, все агентство заработало, пошли ленты на новостях, ленты там на сайте. Вот у вас это было, когда в круглосуточном режиме не можете отойти от этих лент, да. И видите, что все время следите, что именно выпускает агентство?
Да, у меня даже одно время была бессонница. Я там спала по 2-3 часа в сутки, все остальное время читала ленту и проверяла, есть ли факапы или нет факапов. Я еще смеялась, что мои коллеги должны скинуться на снотворное, потому что им же самим будет лучше. Так я им ночь уже и писала, что вот... А вот в газете РУ писала я, уже вышла новость, я не знаю о чем, о пожаре в Улан-Удэ, а у нас все еще этого нет.
А бывало так, что вам говорят, Светлана Васильевна, вы уже спите, у нас есть руководитель нашего, значит, отдела,
ночного.
Он за нами следит. Вы-то чего? Вы-то главный редактор, вы директор.
Бывал. Да? Это уже нервно, я думаю.
Ну, как доверять людям, вот оставлять на них, на выпускающих редакторах, там, вот, на тех, кто ночью следит, кто принимает решение, выпустить молнию или не выпустить. Вот как научиться таким людям доверять? Только
надо
по прошествии времени?
Нет, надо попробовать и доверить.
А за что увольняли? Вот за что вы увольняли?
Разные были вещи. Было скандальное увольнение, связанное с гомофобией, если вы помните, публично выраженной.
Да, да, я было. Помню. Да.
Да. Как-то прошло мимо меня, наверное.
Мы вам расскажем. Точнее, не с гомофобией, а с оскорбительными высказываниями там в адрес меньшинств. Вот. Да я не помню каких-то таких увольнений.
Ну вот за факапы, так называемые, увольняли?
Нет,
когда прям
нет,
человек,
у каждого человека есть право на ошибку, и он же не специально это делает. Каждый человек может ошибиться.
А я правильно помню...
Ты увольнял, но уже не помню этого.
Это было не самое тяжелое решение, которое вы принимали. Когда вы руководили РИА, если я правильно помню, существовали ограничения для сотрудников в социальных сетях, там по Твиттеру, Фейсбуку. Вы как приняли это решение, что надо их ограничить?
Мы, на самом деле, взяли аналоги, по-моему, BBC-шные внутренние регламенты, мы попросили их открыто. И BBC, и, по-моему, Рейтеры посмотрели, на основе них выработали свои. Ну, это скорее был такой, знаете, защитительный механизм. Это не потому, что мне хотелось регулировать деятельность или активность журналистов в социальных сетях, а просто потому, что я начала получать звонки про то, что кто-то где-то не то, как кажется, на старой или новой площади написал. Вот. И поэтому, когда количество таких звонков стало очень большим, ну, вот это скорее был способ... Вот мы регламентировали, друзья, мы вам сказали, вот это можно, вот это нет. Там помечайте, что, не знаю, что ваша позиция не является позицией редакции и так далее. Это скорее был способ защиты.
А когда вообще звонят со старой или с новой площади?
Звонили.
Звонили.
Уже не звонят.
Звонили. Вот мы обсуждали с Ирой перед эфиром. Не, знаете, как вот Галя Тимченко у нас тут была, мы ее ни разу не назвали бывшим главным редактором. Так и вас мы тоже бывшим руководителем не называем.
Я все время дергаюсь, кстати, когда вы меня называете не бывшим. Мне все время не хочется.
Ну, не дергайтесь, Светлана Васильевна. Когда звонили со старой или с новой площади, ну вот телефон трубка. Надо что-то быстро решить. На том конце провода ждут. Были какие-то такие сложные моменты?
Были, конечно, их много было. Ну, я отличалась, как мне кажется, ну, в общем, собственно, как и в предыдущий этап своей биографии, некоторым упорством, если не сказать упрямством, вот, и попытками убедить в... Понимаете, когда вы играете в историю под названием «Информация», с ней довольно... У одного моего коллеги была прекрасная фраза: «Правду говорить легко и приятно». Вот, когда тебе не нужно ничего довыдумывать, когда ты отражаешь реальную фактологию, а, слава богу, информационное агентство дает тебе возможность, ну, в меньшей степени давать оценочные вещи, а больше фактологические, и это, в общем, и спасало, то, ну, и объяснять какую-то фактологию, ее просто, она вот есть, пожалуйста, выгляните на улицу, вон она происходит. А когда правила игры меняются, и ты переходишь, то есть ты все еще играешь в футбол, а судят тебя уже по правилам, давайте скажем, не знаю, что, американского футбола или...
Бокса!
Водного пола. Вот. То тогда и происходит... очень большие нестыковки, потому что... А вот зачем вы опубликовали вот это? Ну, как зачем? Затем, что оно происходит. Давайте решать, что надо публиковать, а что не надо. И дальше мы переходим в другие правила игры, которые называются пропаганда.
И тут вы понимаете, что...
И тут тогда моя развилка, она меня же и догнала, наверное, в каком-то смысле, если пытаться философствовать по этому поводу. Вот, потому что... Ну, я не... Правда, пропаганда – это тоже профессия.
Другая и, только.
Ну, это другая профессия. Ее много лет делали, точнее, ей занимались люди в АПН до меня. Если вам скажу, что в год АПН издавала 20 миллионов тиражей книг «Малая земля», «Возрождение и целина» авторства Леонида Ильича Брежнева на всех языках мира. И развозила эти книги повсюду.
Это миссия.
И сотни переводчиков работали над этим. Авторы писали материалы, там, критику и так далее, и так далее. Издавалось 60 журналов, и все это тлен. Этот лен, потому что это осталось никому не нужно.
Но ведь были же моменты, когда вам приходилось соглашаться с тем человеком, который вам звонил по телефону и говорил: давайте не будем публиковать.
Были.
По каким причинам вам приходилось соглашаться? Чтобы сохранить себя, агентство, или
людей.
Вы были согласны,
знаете,
с собеседником?
Сначала, если мы будем рассматривать это еще с временной шкалы, про то, что я говорила, да, что первые много лет были либо иллюзии, либо действительно вот это вот ощущение правильности того, что ты делаешь. И где-то, наверное, я с чем-то соглашалась. Ну, например, когда это было связано, я помню, один из первых конфликтов серьезно был связан с Бесланом, по-моему, да, и с тем, что мы знали, но не выдали на ленту численность...
Количество заложников,
потому что там структура безопасности нам сказали, что этого делать нельзя, и это был запрет, который не обсуждался там с точки зрения журналистской. Вот. И, наверное, в тот момент мне там казалось, что это и правильно, и действительно это в тот момент нельзя было по каким-то причинам там делать, связанным с безопасностью. Вот. Но чем дальше шло время, тем больше ты понимал, что эти вот лыжи разъезжаются между правильно и неправильно, точнее, то с твоими ценностями моральными, этическими, профессиональными. И они, твои ценности не совпадают с ценностями там, других людей, которые звонят. Ну и это выбор дальше. И дальше ты сначала говоришь, что это способ защиты, а потом ты начинаешь сам себе говорить, а может быть, это малодушие. Ну и это очень тяжело. Вот эти последний кусок до ликвидации РИА Новостей, вот последний, наверное, 13-й год, вот прям был, он был ужасно морально, для меня ужасно тяжелый.
А в какой-то момент было ощущение, что вы больше не можете делать этот выбор?
Да, много раз было.
И как тогда принимать решение, если вы не можете?
Ну вот у меня было ощущение, знаете, как в шутке, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Вот. И в какой-то степени, когда все это в декабре произошло, ну, где-то вот я свободно задышала.
То
Потому
есть
что коридор уже невыносимо сжал.
Какое-то облегчение,
да,
вам принесло,
да,
то, что,
да,
вас...
Да, да. Нет, это даже не то слово.
Что вы ушли из РИА.
Не просто какое-то облегчение. Меня просто вот, как мне кажется, вынесло из истории, в которой моей ролевой функции нету. Ни для меня, ни для российской журналистики. Я не умею делать пропаганду. Не хочу никогда этим заниматься.
Вот этот видеоролик, который в сеть попал... прощание с реновостями.
Славянки.
Да. Вот это же какая-то совсем другая Светлана Миронюк. Не та, которую мы видели там, ну, не знаю, на пресс-конференциях, там, где-то на каких-то вот интервью с большими людьми. Это вот скорее мама, наверное, которая вот...
Ну, и, так и было, вот... наверное. Мне тут недавно один сотрудник написал, все еще работающий там, написал «Мама Света». Я не знала, что меня так могли называть. Я не заплакала. Меня просто там голос подвел меня где-то. И я точно понимала, что мне нужно попрощаться с людьми, и я чувствовала, что мне еще день и не дадут это сделать. То есть, ну, вот я вот взяла, сама собрала и сама попрощалась. Я знала, что мне практически на следующий день не пустят в здание. Вот. И главные слова, которые, наверное, сказала, ну, это тоже, наверное, мифы какие-то мои уже собственные верования и мифы. Я там думаю, я сказала, что простите, что не могла вас защитить. Но, как показывает опыт развала НТВ, развала, разгона нового мира, разгона чего бы то ни было, не знаю, газеты «Известия» времен Голембиовского и так далее, и так далее, ничего страшного не происходит. Все как-то утрясается, и как-то организмы как-то живут в новых популяциях.
Ну, понятно, что оно не может остановиться, но тем не менее.
После того, как РИА закончились, решения как-то давались легко и просто, или вообще не хотелось никаких решений?
Ну, после этого было очень простое решение вернуться в Чикаго. И я через полгода после РИА вернулась в Чикаго учиться, и я учусь. Ну, это part-time, то есть это не все время, это, по-моему, месяц, неделя в месяц примерно. Вот. Но учиться спустя 25 лет после окончания университета, это, я вам скажу, сложное занятие. Вот. Оно требует большой выдержки. Но это безумно интересно.
А какие-то решения, что дальше после университета?
Нет, когда закончу, тогда буду решать. Зачем я буду решать раньше? Сейчас я занимаюсь благотворительностью, я много там с ВВФ работаю, с «Подари жизнь».
Уже не переводчиком.
Не.
С ВВФ уже кольцевые композиции-то, они как-то вас преследуют всю жизнь.
Да. И даже вот веду, если можно, я анонсирую это, 2 апреля веду паблик-ток по аутизму с Натальей Водяновой и фондом «Обнажённые
сердца». А это как раз день информирования, да?
Да, совершенно верно, поэтому
А вы ведь
приходите.
Делали эту большую... Вы вообще столько акций придумывали. Собственно, георгиевская ленточка начиналась у вас.
Так она... я и знала, что вы да. меня про это спросите.
Нет, просто... Она начиналась
совсем. Она была, вообще это была другая георгиевская.
Это была другая. Она была классная. История. Я помню, у нас они были в редакции.
Да, да. Я помню, начало.
Нет, это было...
Да, я помню, что я звонила Лёше и говорила: «Лёша, это вот такая акция студенческая, помоги и поддержи, потому что никакие какие федеральные каналы, когда это все придумывали».
Не, она была совсем другой, но была классная. И здание синим подсвечивать тоже же
аутизм,
вы придумывали.
Аутизм, да, боролись с аутизмом.
Слушайте, на самом деле мы еще о многом не поговорили.
Про благотворительность вообще не поговорили.
Не про благотворительность, не про общественный совет при ГУВД Москвы.
Это придется отдельно как-то встречаться.
МВД, да. И куча всего остального. Я думаю, что просто таким образом. Мы сейчас временно попрощаемся со Светланой Миронюк. Скажем спасибо большое за эфир. Вот видите, как быстро. Но я думаю, что нам придется
еще
сделать вторую часть. Да, еще раз встретиться в этом эфире. Спасибо,
спасибо большое.
Разбор полета.